Аля Кьют. Без имен. Глава первая. Попутчик. Алиса. «Гриша, нам надо расстаться». Пробормотала я себе под нос и в очередной раз вздохнула. И вслух это звучало так же нелепо, как про себя. Я миллион раз представляла, как буду заканчивать эти странные отношения, давно не похожие на любовь. Была ли любовь между нами? Мне было 15, и я отчаянно хотела иметь парня. Ему же исполнилось 17, и о нем мечтали все девчонки нашей школы. А повезло именно мне. Повезло во всех смыслах. Гриша Крылов — сын депутата с перспективами и внушительным состоянием. Мне льстило его внимание, но даже в 15 я понимала, что он быстро остынет, наиграется девочкой-целочкой, как внушали мои добрые подружки. Прошло 7 лет, а мы все еще вместе. Он мой первый мужчина, мой защитник, мое все. Гриша дал мне так много. С его помощью я поступила в Московский университет. Пусть он заочное. Уже на 3-м курсе я получила стажерскую должность помощника у его отца в администрации города. Давно было решено со свадьбой. Сразу после диплома. Отец Гриши Владимир Антонович не скрывал, что купил землю недалеко от собственного дома, чтобы построить на ней к свадьбе для нас дом. Добрые подружки, которые пророчили нам расставание вот-вот после каникул, потом вот-вот после первого курса и так далее, теперь качали головами, недоумевая. Как я смогла удержать такого жениха? До меня регулярно доходили слухи, что я знаю какие-то уловки в постели, вплоть до создания особенного запаха между ног. Это было смешно и грустно одновременно, потому что именно секса у меня почти не было. Последний год выдался особенно тяжелым в этом плане. Я много училась и работала. Гриша тоже. Его почти не было в городе. А когда он объявлялся, мы посещали официальные приемы, ходили в гости к важным персонам или проводили выходные в огромном доме его родителей. Там Гришка всегда засиживался допоздна с отцом в кабинете. Я перестала пытаться дождаться его у себя в комнате. В один такой прекрасный или не очень вечер меня озарило. Я не хочу Гришу. И уже давно. После этой крамольной мысли меня посетило еще более страшное открытие. Я не хотела жить своей жизнью. Это вообще была не моя жизнь. Именно Гриша выбрал мне специальность и универ. Он выбрал мне работу, квартиру, даже одежду сам подбирал, потому что лучше знал, как должен выглядеть помощник заместителя главы города. Почти 7 лет я, Алиса Зорина, не была собой. Я была девушкой Григория Крылова, и мне это не нравилось. Разумеется, утром я избавилась от этой мысли, как от мусора. Но не тут-то было. Она снова и снова возвращалась и превратилась в навязчивую идею. Разумеется, я никому не рассказывала об этом. Мой папа был без ума от Гришки, поддерживал его отца. Подруги? Думаю, подруги покрутили бы у виска. С жиру бесится. Может, так оно и было? Я гнала из головы идею расстаться с Гришей. У меня не хватало смелости. Я почти надеялась, что он сам рано или поздно уйдет. Куда-нибудь, кому-нибудь. Ну, с кем-то он трахался все это время. Да-да, на это у меня тоже открылись глаза. Не мог молодой здоровый мужчина заниматься сексом 3 минуты раз в месяц и не желать больше. Я продолжала делать вид, что это нормально. Но с каждым днем лицемерить становилось все труднее. «Гриша, я от тебя ухожу», — проговорила я мысленно. «А куда я пойду? Обратно к папе? Где я буду работать? На что жить? Все это нужно решить сначала, а не потом. Или нет? Слишком прагматично?» Прагматик убивал мои душевные порывы. Я откладывала разговор с Крыловым 100 раз. Собственно, и говорить нам было сложно. Гриша опять куда-то уехал. По делам отца и администрации, как утверждал он, и игнорировал вопросы о подробностях. По телефону заканчивать отношения длиной в 7 лет мне казалось свинством. Этим же самым мне казалось и собственное желание переспать с первым встречным. Последнее время мой организм бунтовал не хуже разума. Я хотела секса. Банально. Грязного, страстного, влажного, неистового секса. Возможно, всему виной долгое воздержание, но я хотела. Хотела хоть раз испытать оргазм с мужчиной. Хотела съехать с катушек. Хотела забыть о приличиях. Хотела, чтобы это длилось дольше 3 минут. От таких мыслей я вмиг почувствовала предательское возбуждение. Щеки стали горячими. Я шла по перрону к электричке и мечтала быть жестко оттраханной. Очень уместно для влажных фантазий. Лучше места не найти. Так держать Алиса. Я тряхнула головой, прогоняя наваждение, и тут же налетела на стену. Откуда стены посреди перрона, интересно? Я застонала, и этот звук получился каким-то слишком сексуальным. Видимо, потому что я думала о сексе. Оказалось, что моим препятствием была не стена, а человек. Я зазевалась и сбила мужчину. Вернее, налетела на него. Даже отлетела, врезавшись. Сам он остался стоять и даже успел поймать меня, не дав приземлиться на перрон 5-й точкой. Сумке моей повезло меньше. Она слетела с плеча и упала на бетон. По закону подлости я в кои-то веки не застегнула молнию и почти все содержимое высыпалось. «Ох, простите, пожалуйста», — пробормотала я, не глядя на мужчину, но скорее избавляясь от его сильной руки, что продолжала держать меня. Я присела, чтобы собрать вещи. «Ничего», — ответил он приятным баритоном. Я тут же задрала голову, чтобы посмотреть на него. Невозможно было игнорировать такой голос. Глубокий, завораживающий. Мужчина оказался совсем близко, потому что присел помочь мне. Я замерла с кошельком в руках. Взгляд незнакомца словно рентгеном меня сканировал, предварительно раздев. В его красивых темно-синих глазах я увидела отражение собственного интереса, который почти сразу превратился в похоть. Радужка потемнела, и мне показалось, что этими самыми грозовыми глазами он оттрахал меня прямо тут, на перроне, во всех возможных позах, во всевозможные и даже самые невероятные места. Я сглотнула. Он моргнул и облизал губы. Спустя бесконечное мгновение незнакомец отвел глаза и быстро собрал мой хлам из сумки. Молча. Я также без слов приняла свои вещи, только кивнула в знак благодарности за ненужные хлопоты. Наши пальцы на миг соприкоснулись, и меня прошило током, бросило в жар, а потом сразу в холод. По спине пробежали мурашки. Я передернула плечами, спешно поднимаясь, часто моргая, чтобы прогнать наваждение. Запихивая в сумку все, что мне отдал незнакомец, я бежала к голове состава. Подальше и побыстрее от мужчины, который все равно стоял у меня перед глазами. Я успела заметить, что он какой-то помятый и небритый. Наверное, какой-нибудь охранник после вахты, возвращающийся домой из столицы. Кто еще мог ехать на электричке? На таких людей я давно смотрела, не глядя, словно сквозь, не замечая, не фиксируя взгляд. Невольно привычка молодой избалованной девчонки, которую привил мне Гриша. Он вообще таких за людей не считал. И мне советовал избегать простых смертных, дистанцироваться от плебеев, так сказать. Но я не слушалась и продолжала иногда ездить на метро и в электричках, потому что это было банально быстрее и надежнее, чем стоять в пробке и рисковать головой на безумном гоночном МКАДе. Я отвлекала себя этими мыслями, пока не объявили посадку. Не стремясь занять сидячее место, я сразу встала у окна около входа, где было чуть свободнее. Но и здесь я чувствовала, что народу в вагоне слишком много. Я вспомнила сюжет из «Орла и решки» о японских поездах метро, где даже висят специальные знаки, запрещающие лазить под юбки девушкам. Я как раз сегодня надела юбку и чувствовала себя потенциальной жертвой какого-нибудь извращенца. Но перспектива чужих рук у меня в трусиках совсем не пугала. Я даже хотела этого. Я представляла это. Зажмурившись и сжав губы изо всех сил, чтобы не застонать, я снова и снова гнала от себя сексуальные сюжеты, картинки и собственную похоть, которая сделала трусики не просто мокрыми. Влага уже была на моих бедрах. Поезд мерно качался на рельсах, гул голосов превратился в потусторонний вой. Я не различала слова, просто смотрела в окно невидящими глазами, желая скорее приехать домой и сбросить уже это напряжение. За окном темнело. Солнце опускалось за горизонт, даже не раскрашивая пасмурное небо красками. Просто пропадало из виду, забирая с собой свет. Мы проехали две станции, но народу не особенно убавилось. Я не смотрела по сторонам, но иногда концентрировалась на отражении в стекле. Мысли о незнакомце вернулись. Я вспомнила его грозовые глаза, темные волосы, лицо. На фоне моего возбуждения и даже какой-то медитации это было очень некстати. Я невольно приложила этот образ к своим эротическим фантазиям о японском поезде. Боже, да что же со мной не так? Почему я не могу доехать до дома, не думая о сексе? Полный финиш. Но это был не он. Конец я осознала ровно тогда, когда поезд тряхнуло, и я открыла глаза в очередной раз. В отражении стекла я увидела его, того самого мужчину с бородой и невероятными глазами. Он стоял позади меня, не улыбался, смотрел. Он смотрел прямо, абсолютно не скрывая своего интереса. И я смотрела на него, не в силах отвести глаза, даже моргнуть, не говоря уже о том, чтобы уйти или отодвинуться. Он стоял очень близко, почти касаясь меня, почти прижимая к стенке вагона и одновременно закрывая собой от других пассажиров. Он был высокий, широкоплечий, красивый, блядь. Я закусила губу. Это же надо было подумать матом. Еще о каком-то вахтере из поезда. Голос разума быстро заткнулся, потому что мой незнакомец дернул уголком губ, кривовато усмехаясь. Неужели он через стекло видит панику, которая у меня в глазах? Или это что-то иное, а не насмешка? Разумеется, я не спросила его об этом, просто продолжала смотреть. Мои чуть утихшие эмоции снова бурлили и кипели. Я получила острое запретное наслаждение, лишь стоя около него, глядя на него, рассматривая его. Теперь, кроме глаз, я отметила красивый прямой нос, какой-то даже аристократический. Рязанским вахтерам-охранникам такой нос не положен. А еще на нем была черная кожаная куртка, которая придавала ему какого-то хулиганского очарования. Поезд опять тряхнуло. И в этот раз я сильно покачнулась, почти врезавшись в стекло, охнула. Кажется, снова слишком сексуально, а не испуганно. Незнакомец снова меня поймал. Его прикосновение опять прошило током. Я задрожала и в этот раз не спешила избавиться от его руки. Но он сам отпустил мою талию, чтобы коснуться бедра. Если соприкосновение наших пальцев вызывало разряд, то едва он потрогал мою кожу на ноге, я чуть не потеряла сознание. Возможно, именно по этой причине я не возмутилась и не попросила его прекратить. А еще потому, что у меня пересохло во рту и язык прилип к небу. Вру. Чертова ложь. Нелепое оправдание. Все я могла. И послать его к черту, и отодвинуться, и убрать его руку. Мне просто не хотелось. Я, как жадная шлюшка, желала не просто продолжать ощущать скольжение его пальца. Я хотела больше.